РИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему тюменским властям всюду мерещатся экстремисты? Когда самарская школа перестанет быть советской? Почему Астрахань боится «Газпрома»? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Тюмень, Екатерина Петрова. В Тюмени под подозрение в экстремизме попал анархист. Около двух недель назад участника всероссийского движения «Автономное действие» Андрея Кутузова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в совершении преступления по 280-й статье. Ему предъявили листовку с экстремистскими высказываниями. История эта началась еще в октябре 2009 года. Андрей Кутузов, преподаватель Тюменского государственного университета, кандидат филологических наук, стал одним из организаторов митинга протеста против произвола органов правопорядка и, в частности, отдела по борьбе с экстремизмом при ГУВД Тюменской области. На митинге, где, к слову, присутствовали активисты самых разных общественных организаций, раздавались листовки, в которых описывались действия отдела Э. Акция прошла спокойно, никаких претензий к манифестантам у милиции не возникло. Спустя полгода, в апреле 2010-го, в квартире Кутузова сотрудники ФСБ провели обыск. Его задержали на 48 часов и предъявили листовку с экстремистскими призывами, автором которой, по версии следствия, является Кутузов. Сам он утверждает, что это явная подделка. Кутузов не исключает, что попал под усиление, старт которому был дан после мартовских терактов в Москве.
Пока нам еще не показали подробную экспертизу этой листовки, то есть что именно там. Там, ну, нелицеприятные высказывания в адрес милиции. Они пытаются показать, да, что вот я ее изготовлял, распространял, да, хотя она даже по стилю написания, по используемым там лексическим оборотам, да, явно не соответствует тому, что я мог бы написать, включая то, что она просто содержит орфографические ошибки. У меня все-таки кандидатская степень по филологии. Реальные листовки были посвящены как раз вот проблеме Центре, да, то есть мы рассказывали в них, почему мы проводим этот митинг, да, что нам не нравится в этих центрах. Считаем, что они созданы как политическая полиция. То есть они созданы не для того, чтобы раскрывать преступления, да, а чтобы, условно говоря, чтобы давить оппозицию.
Взаимоотношения между анархистами и отделом Э в Тюмени довольно сложные. В прошлом году сотрудники этой структуры задерживали нескольких активистов, в том числе и из автономного действия. Их заподозрили в вандализме, в частности, нанесение антивоенных надписей на стены военкоматов. Тогда это дело развалилось. Вообще гражданская активность, особенно так называемая внесистемная, тюменскими властями, мягко говоря, не приветствуется. Так считает секретарь по идеологии Тюменского обкома КПРФ Максим Карпиков. По его мнению, еще со времен губернаторства нынешнего руководителя аппарата правительства России Сергея Собянина была выстроена система тотального контроля любых оппозиционных проявлений в Тюменской области.
И получилось так, что на сегодняшний момент все оппозиционное поле, оно, ну, скажем так, зачищено. Со стороны ГУВД ведется системный контроль представителей оппозиции, вплоть до того, что составляются так называемые списки потенциальных экстремистов, и постоянно правоохранительные органы проводят профилактические мероприятия по отношению к этим лицам. И, в частности, вот эти левые молодежные организации, в том числе анархисты, представителем которых является Андрей Кутузов, выступали против такой политики.
Впрочем, несмотря на такой жесткий контроль, движение анархистов в Тюмени даже набирает обороты. Сами они называют себя либертарными коммунистами, сотрудничают с левыми партиями и движениями, устраивают массовые акции. В начале апреля анархисты провели антивоенный концерт, в марте приняли участие в митинге протеста против повышения тарифов ЖКХ, а зимой выступали за радикальную реформу милиции. Все эти акции проходили строго в рамках закона, с подачей уведомления и санкций городских властей. Эксперты считают, что одной из причин подобного расцвета нетрадиционной для современности идеологии является слабость демократического лагеря. Это свойственно всем российским регионам, однако если в соседнем Екатеринбурге, к примеру, ячейка «Яблоко» довольно сильна, то в Тюмени демократические и правые партии, по сути дела, существуют лишь на бумаге, говорит политолог Андрей Семенов. Семенов отмечает, что тюменские анархисты абсолютно интегрированы в правовое поле.
Это автономное действие, которое представляет в том числе Андрей Кутузов, по сравнению с другими регионами, оно такое довольно интеллигентное, что ли, вот так можно сказать. Потому что они знают легальные способы, они, в общем-то, легальными способами предъявляют свои требования, свои протесты и так далее. Тут, может быть, сыграл тот фактор, что там Андрей Кутузов, в том числе кандидат филологических наук, там преподаватель и так далее, они не подполье, скажем так. Если бы у них немножко другие взгляды были, они могли вполне стать яблочниками или еще кем-то. Здесь есть какая-то вот проблема в том, что другие оппозиционные партии, в принципе, отсутствуют. Вот они и самые активные, получается, эти анархисты. Слабость оппозиционных партий, либеральных партий, социал-демократических, там, Яблоко, Правое дело, СПС в свое время, оно налицо.
Андрей Семенов полагает, что власти просто не знают, что делать с подобными социальными течениями и вообще с гражданской активностью в целом. Четкой и недвусмысленной позиции по этому вопросу в Москве не выработано, что сказывается на политике на местах. Добавлю, что в региональном управлении ФСБ по Тюменской области отказались от каких-либо комментариев по ситуации вокруг Андрея Кутузова. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Тюмень.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к политологу Андрею Пиантковскому. Вот что он сказал.
Наш коллега, пострадавший в Тюмени от так называемых правоохранителей, анархист, я член партии «Яблоко», другая политическая ориентация. Но мне принадлежит сомнительная честь. В 2007 году я был первым, кого преследовали по новоиспеченному закону по обвинению в экстремизме за мои статьи и книги. Обвинение, тем не менее, было не менее абсурдным. Например, меня обвиняли, цитирую дословно, в разжигании ненависти к русскому, американскому и еврейскому народам. Совершенно ясно уже было тогда, и вся последующая практика применения этого закона подтвердила, что этот закон – это ремейк знаменитой сталинской статьи Уголовного кодекса об антисоветской агитации и брежневской статьи, соответственно, о распространении сведений, порочащих советскую действительность. И направлен, конечно, не для борьбы с теми, кто взрывает отделение милиции и станции метро, а с политическими противниками режима, который действует в правовом конституционном поле. Сейчас на наших глазах готовится вторая серия этой операции в Думу, внесенный закон, позволяющий ФСБ, во-первых, выносить предупреждение потенциальным экстремистам, а кроме того, просто задерживать, ну, для начала на 15 суток, а дальше как будет видно. Видимо, они разочарованы все-таки применением этого закона, и мало кого удалось посадить в тюрьму. В частности, я был после двухлетнего процесса оправдан Бауманским судом города Москвы. Я думаю, что одним из требований демократической реформы, той политической модернизации, о которой так много и так красиво говорит президент Медведев, должна быть полная отмена закона об экстремизме и сопутствующих к нему указов административных положений.
Прозвучало мнение политолога Андрея Пиантковского. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продолжит нашу программу репортажи из Самары и Астрахани.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Учитель истории Николай Елизаров не может устроиться на работу в школу. 21 сентября прошлого года Елизаров был уволен из самарской школы номер 5. Педагога уволили за то, что на уроках истории он критиковал политику Иосифа Сталина. Рассказывает Николай Елизаров.
Я поразился, я им даже говорю, да вы в каком-то идеологическом гетто здесь живете, да разве может такие вещи? СССР нет, у нас уже конституция совершенно другая. Для них я открывал Америку. Усилиями директора, усилиями педагогов, кстати говоря, не только педагогов. Я, например, поразился, вот, например, в этой школе заведующий хозяйством, помощник директора по хозяйству. Другими словами, завхоз Александр Вячеславович Злобин отвечает за идеологическое воспитание учащихся. Вначале я думал, что это какой-то розыгрыш, какой-то прикол, говоря языком современных учащихся. Нет, один раз позвал меня, демонстрировал фильм подстрекательский. Фильм, некто, изображающий себя президента Соединенных Штатов, говоря прямую речь от лица президента Соединенных Штатов Буша, говорил, ну, непостижимые вещи, какой-то бред, какую-то билиберду. И вот этот вот фильм он демонстрировал в параллели в 8 классах, 10 классах, 11 классах. Потом я поднимаюсь, говорю, вы что вообще делаете? Что сейчас происходит? Такая идеологическая работа велась в школе завхозом. Ну, потом кое-что мне стало более ясно видно, когда я узнал, что звание этого завхоза подполковник, что он имеет правительственные награды, держит себя в школе далеко не как завхоз. Точнее, не только, как завхоз. Он сказал буквально следующее. Я заместитель директора по безопасности. За почти 30 лет в школе я впервые об этом услышал.
Николай Елизаров в суде обжаловал свое увольнение с работы. Однако, несмотря на то, что суд принял решение о восстановлении учителя на работе, Елизаров до сих пор остается безработным. Руководство отдела образования мэрии Самары отказалось комментировать ситуацию с увольнением Николая Елизарова. Сам педагог считает, что столкнулся с запретом на профессию по политическим мотивам. Правда, чиновники ГУРАНО предложили историку устроиться в спецшколу для глухонемых детей, где его критику Сталина никто из учеников не услышит.
Я для себя сделал вывод так. Наша школа, вот эта вот средняя школа, нынешняя российская или самарская, в частности, школа, это как место заключения, это лагерь со своими этими лагерными порядками, в который маленькие граждане отбывают свой первый срок. Подавление человеческой личности – это 100%. Это 100% полная нивелировка личности, полная. И насаждение вот этой психологии винтика. Прежде всего, ненависть к Западу. Им здорово было вбито в голову. Все, кто критикует СССР, все, кто критикует прошлые порядки, враг нынешней России. Между двумя этими понятиями СССР и Россия поставлен знак тождества, равенства. Все, что было в СССР, это прекрасно.
История учителя Николая Елизарова типична для современной России, считает правозащитница Людмила Кузьмина.
Я десятки людей знаю, которые не могут после критики, высказываний найти потом работу. Мне кажется, что это связано с общей общественно-политической ситуацией в стране. Запрет на профессию не новость для России. Есть факты, когда милиция посылала информацию, студенты участвовали не в тех пикетах, в которых бы хотела, например, видеть их власть. И студентов исключали из института. Угроза увольнением и в дальнейшем отсутствием возможности устроиться на работу, ну, не новость для страны. Работа в стране, где основной работодатель государства является самым мощным, устрашающим орудием. Елизаров один из миллионов. Мы просто не знаем многие другие истории. Государственные органы таким образом держат в подчинении свой народ.
В этом году с жалобами на незаконные увольнения к правозащитникам обратилось более 10 самарских учителей. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина. Сколько аварий произошло на астраханском «Газпроме» в апреле, сказать сложно. По слухам, 3 или 4. Официальные комментарии были получены только по одной. Это пожар, который случился на установке по переработке газа 7 апреля около 2 часов дня. В сообщениях также указывалось, что при возгорании никто не пострадал. Между тем, эти первые комментарии представителей предприятия «Газпром добыча Астрахань» явно запоздали, поскольку ближе к вечеру город уже наполнился рассказами о том, как во время пожара погибли от 6 до 20 человек. Астрахань погрузилась в состояние паники, поэтому сухим и заученным высказыванием официальных лиц мало кто из астраханцев поверил, говорит жительница города Людмила Милаева.
Во-первых, скрыли от людей, хотя они и собирали консилиум врачей и сказали, чтобы воду пили только кипяченую. Людей они об этом не оповестили.
То, что информацию скрыли, в этом уверен и астраханец Михаил Конев.
Говорили то, что никаких выбросов не было, но это ведь не конфеты взорвались, да, там, елки-палки, а все-таки газ в любом случае. Выбросы есть.
Предприятие «Газпром добыча Астрахань» не хочет признавать и другие факты аварии, и это нечестно по отношению к жителям Астраханской области, считает лидер движения «Точка отчета», организатор серии пикетов «Астрахань не добыча Газпрома» Александр Алымов.
Людей предупреждали, чтобы они закрывали окна, двери, забирали детей из детских садов, то есть просто так это не бывает, это нужно понимать. А «Газпром» все это опровергает, то есть говорит, что все ситуации штатные, то есть теперь авария – это у нас штатная ситуация.
Организаторы пикетов требуют, чтобы каждому астраханцу производилась выплата ежемесячной компенсации в размере 3000 рублей, либо бесплатное санаторно-курортное лечение раз в полгода, говорит Александр Алымов.
Мы понимаем то, что закрыть «Газпром» нереально, поэтому мы вышли с требованием, чтобы «Газпром» компенсировал астраханцам ущерб их здоровью.
Его поддерживает представитель инициативной группы, журналист Максим Терский.
Если не сумму денег, то хотя бы они должны обеспечивать бесплатное санаторно-курортное лечение, то есть за пределами региона астраханцам, чтобы они подправляли свое здоровье. Это невыносимо, постоянные головные боли, постоянные насморки, неизвестно откуда берущиеся. То есть это все влияние «Газпрома».
Сами астраханцы согласны с тем, что какие-либо компенсации нужны, но в каких размерах, сказать затрудняются, говорит Людмила Милаева.
Откуда мы знаем, какие у них доходы, что они от этого имеют?
Михаил Конев ранее работал на газоперерабатывающем заводе. Он считает, что никаких денег не хватит, чтобы поправить здоровье.
Открыли клинику, и там лечится только кто работал, работает в «Газпроме». Мне кажется, должны лечить всех. Вред наносит не только работникам «Газпрома», а всем.
Есть, конечно, и те, кто относится к таким инициативам скептически. Например, на одном из астраханских сайтов пользователи посчитали, что в год на эти выплаты предприятию потребуется 36 миллиардов рублей, при том, что годовая прибыль его почти в два раза меньше. Бывший сотрудник МВД Петр Зубарев, который отвечал за безопасность объектов тогда еще на строящемся заводе, считает, что нужно еще доказать, действительно ли астраханцы страдают именно от «Газпрома».
Астрахань находится на расстоянии от газоконденсатного комплекса 62 километра на юге. Но основная роза ветров у нас проходит с востока на запад. И большей частью вредные вещества относятся в сторону города Нариманово и ближайших сельских районов.
Хотя вопрос о компенсациях поднимался еще в начале 80-х.
Где-то летом 81-го года было совещание сотрудников управления внутренних дел по Аксарайскому газоконденсатному комплексу. В ту пору приехал сюда заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант Богатырев. Прозвучали такие слова, что правительством и центральным комитетом принимается решение о том, чтобы жителям города Астрахани и Астраханской области в связи с вредными условиями этого производства будет доплата к окладам в размере до 35%. С тех пор решение так и не воплощали в жизни ни в Советском Союзе, ни в настоящей России.
Однако из всех требований, которые предъявляют «Газпрому» активисты, пожалуй, наиболее реалистичным является то, что каждый астраханец должен иметь доступ к информации об обстановке в регионе, говорит Александр Алымов.
Выступаем с требованием создания независимой лаборатории, которая будет оценивать экологическую обстановку в городе и в населенных пунктах, чтобы получать эти данные самостоятельно, чтобы они были в открытом доступе в интернете. Чтобы не «Газпром» нам их давал, потому что «Газпром» всегда нам говорит, что в Багдаде все спокойно.
Ранее это предложение выносили на обсуждение депутаты Госдумы Астраханской области. Вот что сказал по этому поводу спикер Думы Александр Клыканов.
Нас по большей части, как депутатский корпус, беспокоит абсолютное отсутствие информации. Нас беспокоит то, что мы не можем людям ничего конкретно сказать. Мы не защитить их от возможной беды не можем. Не успокоить их, сказать им, что таковой не существует вообще. Допускаю, что у нас сегодня не все в этом смысле отрегулировано, и, возможно, нам нужно будет принять какой-нибудь, там, я не знаю, региональный закон или еще что-то подобное, чтобы исключить последствия.
Кстати, на это заседание с участием представителей всех служб и ведомств не пришли только руководители газоперерабатывающего завода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что никакого разговора с администрацией предприятия не состоялось и у пикетчиков. Хотя реакция на эти акции последовало незамедлительно. Сотрудники милиции попросили удалиться участников пикета от входа в административное здание «Газпрома». Запретили разворачивать плакаты с лозунгами «Астрахань – не добыча «Газпрома» и «Газпром хватит нас травить бесплатно». Кстати, эта злободневная тема, которая касается каждого жителя Астраханской области без исключения, не заинтересовала ни одно средство массовой информации, кроме съемочной группы телеканала, который принадлежит непосредственно предприятию «Газпром – добыча «Астрахань». Вот как это прокомментировал представитель инициативной группы Максим Терпин.
«Газпром» понятно для чего прислал, не для того, чтобы это показывать на своем телевидении, а для того, чтобы посмотреть, изучить, потом после этого заплатить тянную сумму денег опять там нашим государственным местным СМИ там или полугосударственным, да, и опять устроить какую-нибудь посадочку елочек у себя вон там на территории.
До начала июня планируется провести еще 18 пикетов. Как говорят организаторы, за это время они хотят собрать подписи с требованиями астраханцев, которые затем направят в Москву председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Елена Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Первую часть программы завершит рубрика «Наши соседи». Рассказывает Ирина Долматова из украинского города Одессы.
Сотрудники Одесской областной санэпидемстанции исследуют морскую воду на протяжении всего года, в летний период еженедельно. Пробы воды отбираются на расстоянии 5, 50 и 100 метров от берега. Самая грязная вода в 5-метровой прибрежной так называемой урезной зоне. Уже на расстоянии 50 метров от берега вода в десятки раз чище. Одним из источников загрязнения морской воды в Одессе являются сточные воды ливневой канализации. Со станции биологической очистки «Северная» сточные воды сбрасываются в море в 1,5 километрах от пляжа Лузановка. По словам завотделением Одесской областной санэпидемстанции Аллы Кильдышовой, в море ежесуточно попадает 300 тысяч кубометров грязной воды.
Мы выдвигали требования в отношении необходимости обеззараживания сточных вод, которые сбрасываются в море. И выдвигали требования в отношении удлинения длины выпуска. По действующим нормативам выпуски сточных вод в море должны быть за пределами двухмильной зоны водопользования. То есть практически 3,9 километра в этой зоне нельзя сбрасывать сточные воды.
Ректор Христианского гуманитарно-экономического открытого университета Ростислав Крыжановский считает, что усугубляет ситуацию сокращение количества пляжей вследствие их застройки и увеличение потока отдыхающих.
Пляжи необходимо сертифицировать, должны быть разработаны критерии и показатели такой сертификации, с тем, чтобы эти пляжи они соответствовали нормам, люди на них могли оздоровляться, а не получать дополнительные заболевания. Хотя вот сейчас пляжи очищаются, в отличие от прошлых времен, имеются и машины, и все это, но вы знаете, такое количество людей, которые бывают на пляжах, превышает все допустимые нормы.
Вторая беда Одессы – отсутствие ливневой канализации, поэтому после дождя загрязненная вода попадает в море, и купаться после ливня 3-4 дня не рекомендуется. Строительство сооружений на прибрежных склонах также не способствует улучшению состояния морской воды и, кроме того, ограничивает доступ на пляжи. Эту ситуацию изучают в региональном центре экологической информации Одесского государственного экологического университета. Руководитель центра Татьяна Черная уверена, что строительство на побережье ведется незаконно.
Когда началась эпоха застройки побережья 2002-2004 год, под всякими предлогами разные наши бизнесмены, это крупные наши деятели, выдающиеся и политические в том числе, поделили условно этот берег, и динамика уменьшения площадей пляжей связана именно с захватом этих территорий, именно с тем, что там и автоматчики бывают, тебя не пропустят, и проволока. Никто никого не спрашивает, можно или нельзя это делать.
Тем не менее, в Одессе откроется курортный сезон, и с наступлением теплых дней тысячи одесситов и гостей города заполнят пляжи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Во Владивостоке в акциях, организованных профсоюзами и коммунистами, участвовали около 2000 человек. В Москве, по данным правоохранительных органов, запланированы 5 демонстраций, 3 шествия и 11 митингов с участием свыше 40 тысяч человек. Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях, объявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента. В Греции сегодня начинаются массовые выступления против новых антикризисных мер, которые планирует принять правительство. В странах Евросоюза с 1 мая вводятся новые правила координации социальной защиты граждан. Они облегчат жизнь тем, чья работа связана с зарубежными поездками. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Беринговом море между Россией и США. Предупреждение об угрозе цунами не поступало. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту обстрела зданий прокуратуры в Назрани и администрации муниципального округа Насыркорт. Нападения произошли в пятницу поздно вечером. Пострадавших нет. Власти США запретили работу по добыче нефти на новых участках в своих прибрежных водах до тех пор, пока не завершится расследование утечки топлива в Мексиканском заливе. На будущей неделе должны начаться непрямые переговоры между израильтянами и палестинцами при посредничестве США. США вновь внесли Россию в публикуемый ежегодно список стран, где недостаточно защищаются авторские права.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинск. Труженица тыла живет на руинах. Подмосковье. Поможет ли президент России спасти Химкинский лес? Нижний Новгород. Будет ли сожжен старый город? Ростов-на-Дону. Чернобылец объявлен здоровым. Обнинск. Человек, если захочет, может летать, как птица. В этой же части программы прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что на улицах Ульяновска запросто можно найти совершенно секретные документы.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Вере Ивановне Сыровой 82 года. Она труженик тыла, вдова, сестра и дочь участников войны. Живет Вера Ивановна на хуторе Мяски в Челябинске, в кухонке посреди своего старого разрушенного дома. Точнее того, что от него осталось. Экскурсию по развалинам проводит ее сосед Дмитрий Махлеев.
Ну вот она живет здесь. Это вот комната была. Уже тут нет ни крыши, ничего нет. Все рухнуло. Вот следующая комната. Вот была следующая комната. Вот она комната была. Все, тут рухнуло. Вот печка стоит еще. Доказательство, что это жилой дом был. А сейчас посмотрите, что тут. Ничего нет. Вот там комната еще есть. Там дыра там. Там тоже жилая была. Там уже нет ничего. Все. Все рухнуло. Ничего нет. Вот здесь вот. Вот в этом она живет.
То, что показывает мне Дмитрий Фролович, это оставшиеся от стен комнат камни, подпорки, дыры в крыше и стенах, там, где они еще есть. Как таковое жилое помещение, это одна лишь кухонька. Туда мы и заходим.
Вот в таких условиях наши живут пенсионеры, ветераны труда, тыла, которые нас поднимали на ноги. А сейчас в каких условиях она живет? Это вообще не знаю. Вот здесь вот подпорка, видите, подпорка. Подпорка, потолок, вот уже все рухается. Вот у ей здесь спальня. Вот она спит здесь. Ветеран наш спит. Который с 14 лет пахал в колхозе за палочки. Потом на заводе.
Раз мы попали под такое время.
И общий стаж у нее 50 лет на производстве.
Кухня размера 10 метров. Старая утварь, печка, топчан, заваленный тряпками. На нем Вера Ивановна спит. Преимущественно одетая с ног до головы. Иначе холодно. Рядом с печкой коробка, в которой спят три маленьких козленка.
Я сюда приехала в 52-м году. Я сначала на кирпичном заводе, станции Потанина. Потом на это. Вон, все было, в общем, по заводу. На пенсии пошла я с тракторного завода. Только была подсобницей оформлена, а Истрополем была. Истрополем оформлена была, да. А сейчас что? Сейчас жить негде только. Негде. Вот. Тут зимой не раздеваюсь. В чем хожу, там и сплю, только валенки снимаю. Тут все замерзает, мне холодильника зимой не надо, все на полу мерзнет, куда деваться.
Сама Вера Ивановна из Мордовии, когда началась война, ей было 13 лет.
Войну овес косили, а потом уже в 16 лет, 4 года я на торф ездила.
Отец и брат Веры Ивановны погибли на войне. Муж выжил, но умер рано, в 40 с небольшим.
Отец погиб под Ленинградом, а брат не знаю. Они прислали первые письма. Отец написал, что стою в лесу на запасе под Ленинградом, а этот... А брат, ну брат мне рассказывал этот, товарищ пришел раненый, и он, говорит, погиб 6 марта в 6 часов утра. ударили ему в голову, мы потом, говорит, хотели, пойдем похоронить его, хороший товарищ, но после боя не нашли. Это брат. А с отцом некого, никого не было таких, он говорит, убьют меня, и некому будет сообщить, в русских никого нет.
Вера Ивановна воспитала двоих детей. Дочь живет по соседству, в доме мужа. Сюда, в хутор Мяский, приезжала комиссия, которая вынесла постановление. В улучшении жилищных условий нуждается только Сырова Вера Ивановна. К тому времени, в 2001 году, дом был уже развалюхой. Через 3 года комиссия приехала снова. С тех пор прошло 6 лет. Остатки дома держатся на честном слове.
Если бы здесь я вот не вмешался в эти дела, она бы так и померла в этом, наверное, здесь. И, наверное, помрет, не получится.
А я, может, и помру тут.
Нынешний год вот зимой придешь к ней, здесь куржак везде, везде снег. Она натопит печку здесь, немножко согреется, вода начинает капать.
Вот и все. А который раз подложу печку и топлю, ага, еще так горячо, деревяшку подложу, сяду на плиту и сижу, к печке прислонюсь.
Греть.
Недавно соседи Веры Ивановны обратились в районную администрацию, где в свое время вычеркнули Сырову из очереди. Сейчас говорят, надо снова туда вставать. Это 82 года. Но Дмитрий Махлеев не собирается сдаваться.
У меня есть фотокамера своя. Я приду, все на пленку сниму. Если ничего не получится с администрацией, я сниму все. Запечатаю и отправлю в Москву. Все. Я отправлю Путина, отправлю сразу. И Медведева отправлю. И в Государственную Думу отправлю. И пускай думают. Это же вообще безобразие. Они думают, у них собаки живут лучше, чем она живет. Она 14 лет пашет и до сих пор где пашет.
Вера Ивановна не думала, что доживет до столь преклонных лет. Надеялась, что на ее век этого дома хватит. Но коль судьба подарила долгую жизнь, ей вовсе не хочется оказаться погребенной под обломками своей кухни. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. 29 апреля в Химках Федеральное госучреждение «Дороги России» проводило публичные слушания по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. Организаторы не допустили к слушаниям журналистов и активистов движения в защиту химкинского леса. Около половины участников в зал просто не пропустили, остальным не дали говорить. Активисту движения не давали снимать происходящее в зале, пытались вырвать видеокамеру. Защитники химкинского леса считают, что слушания проводились с грубыми нарушениями законодательства и по этим фактам готовят обращение в прокуратуру и в суд. Лидер движения Евгения Чирикова рассказала, что проверкой истории вокруг строительства дороги через химкинский лес по поручению президента России уже занимается Генеральная прокуратура.
Почему мы делаем такой вывод? Ну, во-первых, это слова Эллы Панфиловой. Во-вторых, меня 2 дня назад вызывали в Генеральную прокуратуру для выяснения обстоятельств по Химкинскому лесопарку, по суду и вообще по вот этому проекту. Честно говоря, была очень удивлена, потому что за 3 года борьбы нас вызывали в разные инстанции, но вот в прокуратуру ни разу не вызывали, и наши обращения в прокуратуру обычно не имели никакого действия. Мы считаем, что это для нас добрый знак, это правильно, потому что по этому делу даже на суде, на Верховном, были вскрыты факты фальсификации для начала перевода земель Химкинского лесопарка, люди пошли на служебный подлог.
Евгения Чирикова считает, что проверка будет серьезной. Документы в Генпрокуратуре изучались обстоятельно. В общественных организациях проект трассы изучается на коррупциогенность, рассказал эксперт президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов.
История с Химкинским лесом и вообще вот история с построек вот этих вот наших дорог, где коррупционная составляющая огромная, это порядка 60%, не говоря уже там о выследениях, да, и о всяких других историях. Здесь есть прямые интересы жизнеобеспечения граждан. В ближайшее время мы подготовим доклад, но для доклада нам не хватает только одного. Нам не хватает реальной оценки стоимости данного проекта. По непонятным причинам, это общественный проект, дороги — это общественный проект, стоимость и обоснованность стоимости является закрытой информацией. Раз она является закрытой, у нас есть косвенные подозрения, что скрывается она именно с целью закрыть коррупционные составляющие.
На президента граждане еще надеются, а вот от работы Верховного суда остались смешанные чувства, объясняет Евгения Чирикова.
Когда Андрей показал, что господин Хельбах просит нарушить закон Российской Федерации и не рассматривать альтернативных вариантов прокладки трассы, а рассмотреть только один. То в соответствии с федеральным законом, если есть альтернативная прокладка трассы, перевод земель из лесофонда в земли иных категорий запрещен. А Гельбах просит рассмотреть только один вариант, да, существующий. Естественно, это свидетельствует о том, что он просит просто нарушить 172-й федеральный закон. Судья, посмотрев на это письмо, сказал, ну и что? То есть мы говорим, как вот человек просит на таком высоком уровне нарушить законодательство. Но судья просто промолчал, и никаких действий это письмо не возымело. Но мы поняли, что Верховный суд вообще не собирается соблюдать законодательство. То есть это было абсолютно циничное игнорирование вот этого факта. Так же, как Верховный суд совершенно цинично проигнорировал факт фальсификации акта выбора лесного участка земель Химкинского леса. Вы представляете, на суде вскрывается фальсификация, и судья абсолютно к этому спокойно относится. Зачем вообще тогда нужен федеральный вот этот вот суд, да, зачем вообще нужен Верховный суд, если там с законодательством просто издеваются? По-другому сказать нельзя.
В ходе публичных слушаний выяснилось, что планируемую скоростную дорогу собираются провести не только через лес, но и через садовое товарищество. Так что к противникам строительства трассы присоединились и садоводы. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Нижний Новгород, Сергей Анисимов. Жители Ветхого фонда исторической части Нижнего Новгорода обратились к президенту страны за защитой своих прав. На протяжении последних лет в городе горят деревянные дома, предназначенные под расселение, вместе с жильцами. Нижегородцы полагают, что подобным образом при попустительстве властей происходит передел собственности и называют происходящее террористическими актами местного значения. Последний по времени вопиющий случай произошел в конце марта. Ночью был подожжен жилой дом на улице Костина. В результате погибла хозяйка одной из квартир, а другие жители дома с ожогами разной степени тяжести оказались на улице, говорит жительница дома Таисия Терехова.
И она вернулась, у нее схватило сердце, она была человек у нас сердечница, диабетик, и с ней, видать, плохо стало, и она как села на кровать, так сидела. Вот. Ее больше никто не видел. Это только поджоги. Мы сами знаем, когда началась застройка Ветхого фонда выселения, пошли гореть сараи, дома. А у них все бомжи, у них все замыкание, все. А это одни идут поджоги.
Погорельцы считают, что никто из жителей деревянных домов исторического центра города не застрахован от подобного. И на месте пострадавших может оказаться любой человек, проживающий на коммерчески выгодном участке земли. Говорит Мария Попова.
Несколько лет назад сама оказалась в такой же ситуации. У нас в районе улицы Минина сгорел дом. 5 лет мы жили в маневренном фонде. Только после этого мы получили квартиру. То есть вот эта ситуация, она близка и понятна. Я приехала их поддержать, чтобы показать, что нельзя опускать руки, нужно обязательно бороться. Нельзя, чтобы люди после пожара оказались в маневренном фонде на года. Эту проблему нужно решать просто. Вот не направлять людей в маневренный фонд безо всяких перспектив. Нужно решать жилищный вопрос сразу. Наше предложение к власти – решать жилищный вопрос до выделения участка земли под строительство.
Говорит один из жителей сгоревшего дома Иван Дерябин.
Ситуация какая? Тут идет конкурентная борьба за эту землю. И тут, скорее всего, просто подставили этого застройщика. Зная его финансовое положение, нас сожгли, сейчас застройщик отнимут эту землю, а дадут землю кому-нибудь другому. А нас раскидают по более дешевой программе, то есть дадут, нам сказали, сколько была у вас площадь, столько мы вам и дадим. И вот мы сейчас боремся, чтобы нас расселяли по норме.
С протестующими жителями согласны и некоторые представители власти, говорит депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Косовских.
В основном они горят тому, что нужна земля. Там, где землю нельзя получить по закону, или там, где по закону получать очень дорого, случаются такие вещи. Для того, чтобы они не случались, землю необходимо перевести в общедолевую собственность, закрепить за домом. Тогда дом сгорит, не сгорит, эта земля никогда в жизни никуда не отойдет.
Пострадавшие нижегородцы намерены добиваться справедливости всеми возможными способами, говорит сопредседатель общественного движения по защите и реализации жилищных прав граждан Алексей Светличный.
Вот этот сгоревший дом является результатом совместных деятельности бизнеса и безответственных чиновников. Фирмы однодневки, которые не способны расселять жителей, им дают землю, а те перепродают эту землю. А в накладе остаются, кто жители. Единственным способом, который вот наша организация нашла, это обращение к чиновникам. От них отписки, затем обращение в суд, районный, областной, естественно, суды на их стороне и обращение в Страсбург.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС ростовчанин Павел Егоров стал не по велению сердца, а по призыву государства. Призыву в буквальном смысле слова. Прямо из Первомайского райвоенкомата.
Пошел служить в армию, долг выполнять. Понтонный мост, контролировали реку, чистили русло, валили лес.
Недавно медицинский консилиум постановил, что все болезни 42-летнего ростовчанина от возраста и никак не связаны с техногенной катастрофой. Как пояснила заместитель начальника управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Ростовской области Тамара Мизич.
Если же участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС изменяет свой статус, а именно ему устанавливается группа инвалидности, и в дальнейшем группа инвалидности ставится в причинную связь с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, то участники переходят в другую льготную категорию и получают удостоверение инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы.
По документам Павел лишь участник ликвидации Чернобыльской катастрофы, и инвалидом он может быть признан только при наличии смертельного, в буквальном смысле слова, заболевания. Удивительно, но факт. Многие друзья Павла, у которых такие же медицинские симптомы, имеют удостоверение инвалидов Чернобыля и, соответственно, дополнительные льготы. Просто они оформляли инвалидность, как теперь иногда говорят, в лихие 90-е. По словам председателя Союза чернобыльцев Первомайского района Ростова Алексея Сердюкова.
У него такое же заболевание, как и у меня. В связи с тем, что было 27 заболеваний, сейчас сократили до 6, и все онкозаболевания, поэтому не он один такой.
Специальный экспертный совет, непосредственно рассматривающий подобные обращения, инвалидом Павла не признал. Ведь правительство России сократило список заболеваний, связанных с работой на Чернобыльской АЭС, с 27 до 6 пунктов. Судя по всему, помочь Павлу не может никто, в том числе и уполномоченный по правам человека в Ростовской области. Вот что ответила на обращение ликвидатора ведущий специалист аппарата уполномоченного Юлия Широкова.
Уполномоченный не может определить законность действий решений Бюро медико-социальной экспертизы. Это возможно только специалистами, обладающими специальными познаниями в области медицины.
Если следовать этой логике, то помочь уполномоченный по правам человека может лишь сотрудникам правоохранительных органов. Ведь он много лет проработал на Дону областным прокурором. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Житель Обнинска, 52-летний Лев Брагин, строит самолет. Он с детства мечтал стать военным летчиком, но не судьба. После школы пытался поступить в летное училище, однако дело даже до экзаменов не дошло, забраковали врачи. Любовь же к небу оказалась так сильна, что Брагин выбрал близкую к летной профессию, поступил в авиационное инженерное училище. Несколько лет служил на Дальнем Востоке, обслуживал самолеты дальней стратегической авиации. А сейчас он начальник транспортного цеха крупной торговой фирмы. Самолет строит в личном гаражном боксе. Уже готовы крылья, моторама, хвост, часть фюзеляжа. 300-килограммовый одноместный аэроплан будет летать со скоростью 160 км в час.
Была у человека мечта – подняться в небо. Но до определенного момента жизненного ее трудно было осуществить. Вставали препятствия, какие-то мелкие жизненные моменты, и не было возможности реализоваться. А летать хотелось всю жизнь. И вот когда какие-то вот эти моменты ушли в сторону, появилась возможность подняться в небо, что я, в принципе, сейчас и готов сделать.
Строить самолет – нелегкое дело даже для бывшего авиационного инженера. Вот уже 3 года кряду он пропадает вечерами в своем гараже. Как говорит Брагин, жена уже ревнует к самолету.
Жена не любит самолеты. Но, тем не менее, терпит. Пока терпит.
Лев Брагин основательно готовится к пилотированию. На одном из подмосковных аэродромов он взял несколько уроков управления легким самолетом, потратив на это уйму денег. Вся его военная пенсия уходит на хобби. Понять человека можно. Брагину очень нравится летать.
Душа просит полета. Это состояние души. Полет – это состояние души. Кому-то хорошо на земле, а мне хорошо в воздухе. Я чувствую там свою какую-то воздушность, скажем так.
Лев Брагин абсолютно уверен в надежности своего самолета. Он его делает с многократным запасом прочности.
Можно разбиться и на земле, спотнуться и убиться. Это же дело случая просто-напросто. В воздухе меньше погибает, чем на земле. Это элементарная статистика. Каждому отведен свой срок. Что написано на роду, то и будет. Поэтому думать о том, чтобы подняться в воздух и разбиться, конечно, об этом никто не думает. Каждый, кто садится в машину, не собирается погибать на дороге. Жизнь, она есть жизнь. Она опасна сама по себе, по своей природе.
Подняться под облака на своем самолете Лев Брагин рассчитывает осенью этого года. Для этого ему не нужна бетонная взлетно-посадочная полоса. Вполне подойдет заброшенный грунтовый сельский аэродром, которых в Калужской области сохранилось немало. В рабочем кабинете Льва Брагина все говорит о том, что его хозяин влюблен в небо. На столе стоит модель самолета, а на стене висит изречение великого летчика начала 20 века Уточкина. «Кто летает, тот может упасть. Кто боится упасть, пусть не летает». Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях омский политолог, доктор философских наук Сергей Костарев. Вопросы задает Вячеслав Суриков.
Сергей Владимирович, вот по моим наблюдениям, все-таки протестные настроения в обществе на сегодняшний день присутствуют, и особенно они усилились вот в период экономического кризиса. Но, тем не менее, все это, в конце концов, вот какую-то политическую активность, опять же, насколько я могу судить, это не выливается. И вот по сегодняшний день, с вашей точки зрения, вот в чем причина?
Действительно, протестное настроение существует. Но протестные настроения, мне кажется, у человека возникают из-за понимания собственного бессилия. Вот в чем причина протеста. То есть человек видит, что он в современной жизни не может противостоять вот тем сложностям, которые возникают. Кризис. С работы выгнали. Понизили зарплату, повысили платежи. Что человек может сделать? Он ничего не может сделать. И у него возникает внутреннее ощущение дискомфорта. То есть он понимает, что он, нормально работающий, там, не пьющий, квалифицированный человек, фактически не может обеспечить нормальную себе жизнь. Против кого он должен протестовать? В первую очередь, так уж получается, наверное, мы обращаем эту критику на себя внутренне. Как же так? Я, мол, не могу это делать. И этот протест, он, может быть, и не виден. Но возникает определенная напряженность между внутренним желанием человека работать, эффективно существовать и жить счастливо в конечном счете, и теми возможностями, которыми в обществе создаются.
Можно ли рассчитывать на то, что вот появление яркого лидера сможет спровоцировать эту политическую активность и принципиально изменить, ну, может быть, даже общественно-политическую ситуацию?
Конечно, сможет. Я вообще считаю, что только лидер и может явиться источником вот этого толчка, или всплеска активности населения, людей, групп каких-то общественных. Но этот лидер, он должен выражать их мнение, то есть он должен четко отреагировать на желания людей, тогда они пойдут за ним, потому что он будет выражать их точку зрения. Когда это произойдет, ну, тут прогнозировать очень сложно, это может произойти в любой момент. Но, надо сказать, все-таки наша система власти лидерам не дает возможности расти и проявляться. То есть коммуникация между лидером и людьми, которых он может объединить, она, конечно, разрушена полностью. Фактически лишены и средств массовой информации, вот эта возможность непосредственного общения между потенциальными лидерами и людьми, и внутри общества тоже эти вот коммуникации сильно разрушены. Они пытаются сейчас быть восстановлены, но очень сложно это делать. В этом смысле, конечно, государственная машина работает как часы. Тикает, 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 и никакой там лидер не может проявиться. Но опять же, до поры до времени, потому что так или иначе лидер может появиться, и прежде всего он появится тогда, когда наша экономическая система, вот государственная, выстроенная на не самой эффективной системе управления в мировом масштабе, если она начнет проигрывать нашим конкурентам. Я даже не вижу вот таких институтов, которые могут этих лидеров породить, к сожалению. Видимо, это будет какой-то неожиданный лидер, которого никто не ждет. Откуда он возьмется? Оттуда же, откуда взялся наш президент, например. Вот так же могут возникнуть лидеры и в современной России. Сомневаюсь я, что это будет общественный какой-то лидер в чистом виде, потому что, как я уже говорил, система подавления лидерства, она работает очень четко и жестко.
На вопросы нашего корреспондента Вячеслава Сурикова отвечал омский политолог, доктор философских наук Сергей Костарев. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
В редакцию газеты «Ульяновских коммунистов. Левый марш» по обычной почте пришел пакет. В посылке содержался первый экземпляр документа на 36 листах с грифом «Совершенно секретно», а именно «План перевода Ульяновской области на работу в условиях военного времени». За подписями губернатора области Сергея Морозова и начальника мобилизационного отдела администрации региона Александра Рябаконя. К отправлению была приложена записка от анонима. «Уважаемые товарищи, нашел документы и не знаю, куда их девать. Может, они кому-то еще нужны? Что же это чиновники из правящей партии так документами разбрасываются?» Конец цитаты. Работники обкома КПРФ, где находится редакция газеты, предпочли от греха подальше не вникать в содержание совсекретного документа по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». Они позвонили в управление ФСБ, откуда приехали сотрудники, и документ, как положено, изъяли. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Кругликов для верности подписал протокол о том, что никто копию с плана не снимал. Ульяновский общественный активист, бывший работник спецслужб Евгений Лытяков считает ситуацию одновременно и скандальной, и комичной.
Если это подлинный документ на деле валяется где-то и попадает куда угодно, это показатель потери управляемости и отсутствия порядка и в хранении, и в использовании вот таких вот документов. Разведки всего мира за такими документами охотятся, как правило. В таких документах обычно все от и до расписано, где что находится, что куда надо перевозить, что делать.
Почему доброжелатель прислал находку именно в редакцию газеты «Коммунистов», можно только гадать. Вероятно, он считал, что раньше при советах в стране было больше порядка, говорит Евгений Лытяков.
Видимо, человек понял, что в других местах просто на тормозах спустят, и все. Видимо, хотел, чтобы до той же власти дошло.
Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».